Добрый день. Я представляю нашего замечательного гостя Сергея Поленичко, дирижера, художественного руководителя Рогового оркестра России. Я правильно говорю?
Государственного рогового оркестра.
У меня к вам вопрос такой. Государственный роговой оркестр, он участник двух фестивалей, можно сказать, организатор двух фестивалей. Вы являетесь художественным руководителем этих двух фестивалей. Мы вот подробно можем посмотреть эту информацию, и фотографии, и видео, и то, что эти два фестиваля поддерживаются на уровне, так сказать, президентских грантов, насколько я понимаю. Но мне вот интересует такой вопрос. Почему вы взялись именно за эту тему?
Вы знаете, мы не делали это специально. Так получилось. Просто так получилось за годы работы. Вообще, если говорить о роговом оркестре, то давайте представим, что это первая духовая музыка в России. Потому что ведь первый роговой оркестр появился еще в 1751 году. И как раз-таки к юбилею, к 200-летнему юбилею победы над Францией, возникла мысль, а почему бы нам не представить такой исторический экскурс, не сделать маленький фестиваль, в течение которого мы могли бы рассказать об основных каких-то событиях той войны, как мы приближались к победе, и украсить все это звуками рогового оркестра. Это была интересная работа. Мы нашли еще дореволюционные издания маршей. Сделали с этих клавиров свои партитуры роговые. Это заняло у нас пару месяцев. Потом несколько месяцев мы учили все эти марши. Знаете, кто нам помог? У нас в городе, в Петербурге, живет и работает потрясающий историк Борис Григорьевич Кипнис. И вот так получилось, что мы познакомились, и он очень помог нам правильно, очень выверенно с точки зрения истории составить вот программу. И получилось так, что он рассказывал о каких-то эпизодах, а мы сопровождали это маршами российской армии, русской армии. И эта программа достаточно была популярна. Называлась она «Трубы Победы 1812». И мы выступали с ней во многих странах, и в Чехословакии, и в Германии. Мы достаточно много стран объездили с этой программой. И мы выпустили диск, который так и назывался «Трубы Победы». И вот сейчас, в этом году, вдруг пришла такая идея продолжить этот фестиваль спустя уже 8 лет, но немного изменить его направленность. То есть в этот раз мы планируем говорить о событиях войны Второй мировой и Великой Отечественной войны. События страшнейшие, трагические, в общем-то, не сохранять память о том времени было бы сегодня большой ошибкой. Мы ведь еще очень близки по времени к той эпохе, и еще не прошло 1000 лет, и это не кажется маленькой точкой в истории. Вот, Борис Григорьевич снова подключился к нашей работе. Мы с ним согласовали программы. И тут стало понятно, что роговой оркестр с его такой вот исторической аурой, он не совсем такой вот правильный участник этого фестиваля. Поэтому мы пригласили участвовать колоссальные духовые оркестры. Лучшие оркестры и в Петербурге, и в России. Это и Адмиралтейский оркестр, и концертный духовой оркестр «Нева», концертный духовой оркестр «Петр Великий», Санкт-Петербургский духовой оркестр. О, слушайте, Нахимовский оркестр. Потрясающий оркестр Нахимовского военно-морского училища. И они приготовили программы, которые включают в себя марши советской армии, песни военных лет, музыку из кинофильмов о войне. И мы пригласили солистов. Поэтому у нас большое действие на сцене. И между вот такими вот выступлениями оркестра Борис Григорьевич рассказывает свои лекции. Такие небольшие короткие вставки, которые дают такую очень информацию, знаете, не такую, как вы могли бы прочитать в интернете. Его собственное такое авторское точка зрения на произошедшие события. Вот. И таких лекций у нас запланировано 5. Назвали мы этот цикл уже «Трубы Победы 1945». И если, например, наши «Трубы Победы 1812» проводились при поддержке Министерства культуры, то этот проект нас, в этом проекте нас поддержал Петербург. Поддержал нас молодежный комитет. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Так правильно они называются полностью. Вот, поэтому мы благодарны за такую поддержку и возможность сегодня обратиться к молодой аудитории. Для людей, для которых сегодня Вторая мировая война и Великая Отечественная война – это события достаточно далекие. Потому что люди вот моего поколения, знаете, мы еще во дворе играли в войнушку. Прошло всего-то, может быть, 30 лет, а сейчас 75. Выросло другое поколение в другом информационном поле, иначе сформированные люди с другим набором жизненных ценностей. Вот, поэтому я считаю важным сегодня обращаться к этим людям, рассказывать о них, давать им информацию о том, откуда мы пришли.
Краткий такой вопрос. Скажите, а вот эти лекции и эти концерты, они были записаны, вот этого проекта, или будут ли они записаны, планируется ли выпустить диск?
Слушайте, тут нет худа без добра, как говорится. Дело в том, что изначально все наши проекты, все наши концерты были направлены на живую публику, для людей, которые приходят в зал, слушают концерты. Но случилась пандемия. Мы ее не звали, мы ее не ждали, но так произошло. Но мы же не можем остановиться в своей работе. Вот. И люди не могут просто сесть и все. Поэтому мы решили проводить эти концерты онлайн. И мы всегда всех предупреждаем, что при возможности, при разрешении можно прийти на наш концерт, если соблюдаются все правила. Но если это опасно для жизни, для здоровья, то мы сами не рекомендуем. Мы всегда даем адрес четкий, где можно увидеть, услышать наши лекции. Это, например, наш YouTube-канал, который называется «Трубы Победы». Или же, например, наш сайт, который называется «трубыпобеды.рф». Там можно увидеть и услышать все концерты, которые мы проводим.
Это очень хорошо, потому что, на самом деле, конечно, доступность такой информации очень важна. И вот вы говорили о Комитете молодежной политики, о молодежи. И вы знаете, я тоже вот как бы задаюсь таким вопросом, насколько, вот, допустим, молодое поколение, которое я, кстати, очень люблю и очень хорошо к нему отношусь, насколько чувство патриотизма, скажем, им близко. И вообще, скажем, понятие там войны уже теперь настолько расширилось. Война может быть экономическая, там, пандемическая или еще какая-нибудь война, да, но тем не менее, вот все же чувство патриотизма, оно такое корневое. И как по-вашему, из чего оно формируется, и как, вот, допустим, как воспитывать это чувство, возгревать его, не переходя в какие-то, так сказать, крайности, а именно вот исходя из той благородной любви, которая была в сердцах наших предков и даже давала им силы отдавать жизнь за родину, за свободу, за своих близких. Вот ваше мнение.
Вы знаете, трудно сказать. Дело в том, что, конечно, сейчас молодые люди, они очень отличаются от нас самих в таком возрасте, 20-летнем. Я недавно, знаете, поймал себя на мысли, что в нашу жизнь настолько вторглись СМИ и интернет, что в целом 90% информации, которую мы получаем, это, без сомнения, мусор. Вот. И, к сожалению, этот мусор засоряет головы. Вот. Но когда люди молодые, они же, понимаете, как губки впитывают в себя все подряд. Только спустя годы, обретая какой-то опыт, знания, они понимают, что важно. Но это происходит со временем. А до тех пор, я думаю, что очень правильно к ним обращаться и говорить с ними, стараться говорить с ними на их языке. Конечно, давайте представим так. Было бы интересно молодым людям прийти просто на концерт духового оркестра. Ну, 50 на 50, да? Если мы проводим грандиозную работу, рекламу, СМИ и прочее, то, наверное, да, что-то сработает. А если мы приглашаем просто на лекцию по истории, придут или нет? Тоже вопрос, да? А вот если мы приглашаем их на лекцию по истории, которую сопровождают музыкальные какие-то коллективы, у нас уже удваиваются шансы, потому что мы смешиваем жанры. И в целом мы занимаемся часто тем, что мы ищем просто форму взаимоотношений с нашей публикой. Как они реагируют на какое-то наше действие, какую-то нашу находку, музыкальные лекции или, например, присоединить видеоизображение к звучащей музыке. Понимаете, по большому счету это очень самостоятельный жанр. Я уверен, что музыка Моцарта, например, не требует никакой видеографики. Более того, исчезает чистота восприятия. Но тем не менее, люди сегодня больше видят, меньше читают, больше слышат. Это надо учитывать. Это уже такие измененные, врожденные способности. Поэтому мы предлагаем им слышать, предлагаем им анализировать и даем им информацию, которая на самом деле достаточно достоверная, она историческая, и она направлена как раз-таки на воспитание патриотизма. Что мы подразумеваем под этим словом сегодня? Патриотизм. Ну, наверное, знание истории своего государства, своей страны. И знание прошлого своего народа, как сформировалось сегодняшнее время. Какие-то основные события, которые повлияли на развитие истории. И те переживания народные, да, которые происходили. И знаете еще, что важно? Важно говорить о людях, да, потому что их судьбы, их характеры, их готовность отдать свою жизнь, например, за свою родину. Безусловно, для нас сегодня это стало вопросом. Но еще недавно на этот вопрос всегда был ответ. Вот, поэтому есть вещи важные, о которых надо говорить, и я думаю, что это правильный путь в плане воспитания. Потому что понятие патриотизма, оно очень широкое, да, но вот мы выбрали такое направление здесь.
Вы знаете, тоже вот солидарно с вами по поводу внимания к человеку, к человеческим судьбам, к мотивации человеческих поступков, отношения к людям вообще, да, там в нашем государстве, во всем мире, и это, ну, может быть, сейчас для современного человека становится самым главным, ну, потому что... Допустим, там за царя Отечества такой был, как раньше, лозунг, который вообще люди воспринимали как некое божественное устроение, да, и для них это было нормально. Допустим, для сегодняшнего человека это как-то звучит странно, но все же вот воспитание той самой мотивации, того внимания к человеку, вот мне кажется, оно самое главное. И человеческие судьбы, человеческие фотографии, письма, какие-то тонкости отношений, какие-то вот детали, штрихи жизни. Может быть, это и является вот тем самым ценным, что в конечном итоге сподвигает нас любить. Да, вот вспомним Гоголя. Обижали человека. Вот вдруг одна фраза «не делайте этого, не надо» пронзила ему сердце, да, вот этому молодому человеку, и он совершенно изменил свою жизнь. Поэтому, конечно, большое вам спасибо за ваше доброе дело. Поиск форм, конечно, это совершенно правильно. Знаете, вообще, я, честно могу сказать, очень люблю, когда такие вот оркестры духовые маршируют по улице. И как это замечательно, этот звук подходит к большому пространству улиц, городов. Как это замечательно смотрится в маршах. Какой прекрасный жанр этот марш. Какую радость, какую бодрость, какое веселье оно вообще вселяет. Какой-то вот, знаете, прям подъем духа. И я очень надеюсь, что в конечном итоге мы дождемся, что, может быть, будет такой фестиваль, что вы выйдете на улицу, и мы все присоединимся.
Спасибо вам большое за такую надежду. Мы на самом деле тоже надеемся на это. Но я вам хочу сказать, что такие фестивали к радости есть. И эти фестивали проходят во многих городах России. Давайте вот буквально в двух словах вспомним фестиваль «Спасская башня» в Москве на Красной площади. Правда, ведь это грандиозно, да, когда выходят больше 2000 музыкантов за один вечер на площадь. И сначала они выступают по отдельности оркестрами. Каждый оркестр показывает свою программу, стараются чем-то удивить, чем-то обойти своих, так скажем, коллег. Вот. И это вот такой момент конкуренции, немного сладкий для слушателя. А потом они все вместе выходят на площадь. И вот это вот единение в звуке, это, конечно, производит колоссальное совершенно впечатление. Я рад, что такие фестивали в России сейчас проводятся. Они вообще популярны в мире. Это такие фестивали «Military Tattoo». Один из самых старейших, известнейших фестивалей военной музыки проходит в Шотландии, в городе Эдинбург. И каждый год можно туда поехать, посмотреть. Я, к счастью, был на одном из таких фестивалей, видел это своими глазами. Вот. И радует, что сегодня мы можем и в России подобные прекрасные шоу видеть.
Ну, вы знаете, постоянно показывают по телевизору американские, так сказать, марши оркестров.
Слушайте, это тоже радует. Знаете почему? Музыка звучит. Вот, поэтому вообще, вот удивительно, сам жанр марши, откуда он взялся? Это же такая очень тонкая, да, тематика. Это Помните, как Наполеон сказал, что в России у меня было два главных врага. Это зима, мороз и военная духовая музыка. Вот, и Суворов говорил, что духовая музыка удваивает, утраивает силы армии. Ну, правда? Вот, представьте, что если бы такая вот наша армия шагала бы без музыки. А марш давал им энергию, давал им ритм. И это музыка, которая... Музыка движения, без сомнений, при том, какая строгая, величественная и красивая. Вот. Может быть, конечно, это не тот жанр, под который сегодня можно танцевать. Вот. Но и не надо. Танцевать можно под другую музыку. Вот. Но дело в том, что марши, это, знаете, это же летопись. Такая летопись побед музыкальная. И марши русской армии, марши затем советской армии, марши, которые были посвящены определенным событиям. Или марши, которые давались какому-то полку, да, определенному, например, Преображенскому, Семеновскому, Измайловскому, Архангелогородскому и другим, Томскому, Конногвардейскому. Их много. И каждый из этих маршей хранит какую-то свою необычайную историю. А вместе с этим эта история – маленькая часть истории всего государства и вообще военной истории России, истории ее побед. Да, поэтому трубы победы, марши наших побед.
Да, спасибо. Замечательный жанр. На самом деле у меня есть огромная подборка маршей. Я очень люблю их слушать, русских маршей. И надеюсь, что больше будет людей, которые еще тоже полюбят этот жанр и в камерном исполнении у себя дома будут слушать. Или на улице, или там в концертах. Это все замечательное, прекрасное, жизнерадостное, жизнеутверждающее историческое искусство. Спасибо вам большое.
И вам спасибо огромное.